Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Здравствуйте. Главная тема нашей программы – расследование авиакатастрофы в московском аэропорту Внуково. Акция «Стратегии 31» на Триумфальной площади в Москве. Итоги 2012 года. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Эксперты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа самолета Ту-204 в московском аэропорту Внуково не связана с состоянием взлетно-посадочной полосы. 29 декабря самолет авиакомпании Red Wings выкатился за пределы полосы и загорелся. Погибли, по последним данным, 5 человек. Все они члены экипажа. Подробности расскажет моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, добрый день.
Здравствуйте. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета, занимающиеся расследованием субботнего происшествия в столичном аэропорту Внуково, заключили, что за час 20 минут до посадки самолета Ту-204 взлетную полосу осмотрели и очищали автомашинами с использованием щеток. Кроме того, как отмечают на сайте комитета, через 15 минут после авиапроисшествия специалисты провели контрольный замер коэффициента сцепления и установили, что он удовлетворял требованиям посадки для данного типа самолета. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что катастрофа Ту-204 во Внуково не была вызвана состоянием взлетно-посадочной полосы. Самолет, следовавший чартерным рейсом из чешского города Пардубица в Москву, совершил в субботу, 29 декабря, аварийную посадку во Внуково. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, развалился на три части и загорелся. Обломки самолета выбросило на Киевское шоссе, в результате чего дорога была на некоторое время парализована и машины стояли в пробках. На борту самолета находилось 8 человек, это были все члены экипажа. 3 человека погибли на месте, 2 бортпроводницы скончались позднее в больнице. По последним данным, один из выживших мужчин, который сейчас находится в больнице в НИИ Склифосовского, сегодня был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, однако, как отмечают врачи, его состояние остается тяжелым. Пресс-служба Минздрава также подчеркивает, что все 3 выживших в авиакатастрофе находятся в тяжелом состоянии, но положительная динамика есть. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как отмечают в комитете, сейчас уже изъяты образцы топлива и записи переговоров пилотов и диспетчерской службы аэропорта. Организована выемка документации в авиакомпании. Следователи планируют допросить выживших членов экипажа, когда их состояние нормализуется. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сообщало, что, скорее всего, у самолета не сработала система реверсов или же были неисправны тормоза. Однако официального подтверждения этой информации нет. По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, нельзя исключать человеческий фактор.
Я все-таки полагаю, что факторов могло быть 2. Первое – это ошибка пилотирования, и второе – это, собственно, техническая версия. Но говорить детально и корректно можно после того, как будет произведена расшифровка черных ящиков, и в руках у экспертов будут все технические подробности того, что происходило с самолетом и как функционировали его важнейшие системы буквально накануне того, что произошло.
В средствах массовой информации появились сообщения, что это не первый аварийный случай с Ту-204 авиакомпании Red Wings за последнее время. В частности, 21 декабря этого года другой самолет Ту-204, принадлежащий Red Wings, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Новосибирском аэропорту Толмачево. Игорь Короченко считает, что было бы некорректно говорить о том, что это проблема конкретной авиакомпании или конкретного самолета.
Ту-204 – это надежный самолет, потому что если у самолета есть проблема, он просто не допускается к полету. Учитывая, что весь цикл летных испытаний машина прошла, это означает, что она безопасна. Я могу сказать, что буквально в феврале этого года я именно этом Ту-204 совершал тоже чартерный рейс и обратно. Машина велась абсолютно нормально, никакого беспокойства ни у кого не было. Поэтому говорить о том, что виноват самолет, и тем более конкретная авиакомпания, абсолютно некорректно. Разбиваются самые лучшие современные лайнеры, которые оборудованы всеми системами безопасности. Это происходит, к сожалению, со всеми, без исключения, пассажирскими самолетами. Конечно, не дай бог, когда это происходит, но, к сожалению, такова статистика авиационных происшествий, катастроф, отказы техники, тем более приводящие к катастрофам, происходит, к сожалению, везде, во всем мире, хотя принимаются жесткие меры борьбы с тем, чтобы этого не происходило. Говорить, что какие-то проблемы с машиной, абсолютно некорректно, бездоказательно.
В чешском аэропорту, откуда вылетал Ту-204, сообщают, что перед вылетом все системы самолета были проверены техническими служащими компании Red Wings, и по их данным все было исправно, а последнее техническое обслуживание самолета проходило 14 декабря. Авиакатастрофа в аэропорту Внуково стала шестой уже в этом году. Жертв достаточно много, но по сравнению с прошлым годом их меньше. 57 человек против 118. Об этом сегодня пишет издание РБК. По мнению Игоря Короченко, делать из этой статистики какие-то положительные выводы пока не стоит.
Год от года статистика авиационных происшествий и авиакатастроф разные, поэтому еще раз я говорю, здесь нет никакой зависимости. К сожалению, в основе большинства авиационных катастроф лежит все-таки человеческий фактор. Это либо ошибка пилотирования, либо фатальное стечение обстоятельств, которые не мог учесть пилот и парировать автоматика. Все в конечном итоге все-таки сводится к тому, что именно человек допускает ошибку, в результате которой разбиваются самолеты. Чисто технический фактор, фактор отказа каких-то бортовых систем в процентном отношении, на этот фактор приходится гораздо меньше, чем на человеческий фактор. Любой самолет, вне зависимости от марки, проходит тщательный предполетный контроль всех бортовых систем. Ну, собственно, на этом и строится современная авиация все-таки. Мы можем сказать, что катастроф и авиационных происшествий достаточно мало по сравнению с общим объемом воздушных перевозок.
Это было мнение главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.
Спасибо, Наташа. Наталья Джампаладова о расследовании авиакатастрофы самолета Ту-204 в московском аэропорту Внуково. Сегодня в России пройдут очередные акции в защиту статьи Конституции о свободе собрания. Активисты петербургского отделения партии «Другая Россия» сегодня собираются провести акцию стратегии 31 у Гостиного двора на Невском проспекте, несмотря на ужесточение законодательства о проведении массовых собраний. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Последняя в году акция «Стратегии 31» должна пройти не только на фоне уже вошедшего в практику взимания громадных штрафов с участников несанкционированных акций, но и непосредственно после приговора по резонансному делу 12, объявленному в Петербурге в конце недели активистам «Другой России», обвинявшимся в том, что они продолжают деятельность, запрещенную в 2007 году национал-большевистской партии. Приговор был несколько странным. Лидеры питерских «Другоросов» Андрея Дмитриева и его сподвижников признали виновными по нескольким эпизодам, приговорили к большим штрафам от 10 до 150 тысяч рублей, но тут же освободили от их уплаты за истечением срока давности. Адвокаты сочли это формой почти оправдательного приговора, позволившего суду и прокуратуре сохранить лицо. Акции стратегии 31 в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам России свободу мирных собраний, митингов и шествий, тоже фигурировали в деле. Они были придуманы Эдуардом Лимоновым, который считает, что идея не потеряла своей актуальности.
Стратегия 31, проект мой единолично, это митинги, я подчеркиваю, надпартийные и принципиально непартийные. То есть туда люди не ходили со своей символикой. Мы запрещали и боролись с этим. Это митинги в защиту 31 статьи Конституции, которая, как известно, короткая. Она гласит, что граждане имеют право собираться мирно, без оружия. Идея, все находили ее остроумной, выходить по 31 числам тех месяцев, в которых есть 31 число, и демонстрировать в защиту этого права. И место действия тоже, как в драматургии, было избрано одно место действия – это в Москве на Триумфальной площади. Она распространилась и по другим городам. В результате были моменты, когда у нас где-то около 40 городов участвовали в этом движении. Питером было выбрано собираться у Гостиного двора. Питерское отделение «Другой России» Это люди очень креативные. Я с ними всегда. Это наша, может быть, даже более сильная организация другой России, чем даже в Москве. Так сложилось. И я, конечно, по всем основным вопросам нашего политического поведения, я всегда советовался и с Дмитрием, и с Песоцким. Мы старались всегда тщательно следить, чтобы оставалась нейтральной вот эта политическая атмосфера, поскольку, например, к нам туда приходили либералы очень во множестве. И мы хотели, чтобы люди оставляли свои политические убеждения за порогом вот этих митингов по 31 числам.
Последнее время, пока шел процесс в ожидании приговора по делу 12, фигуранты этого дела вынуждены были соблюдать осторожность, чтобы подписка о невыезде не превратилась в содержание под стражей. Но теперь после приговора они почувствовали себя снова гораздо свободнее, говорит лидер питерских другорусов Андрей Дмитриев.
Ее начали проводить в 2009 году на Триумфальной площади. Конечно, гениальная идея, что определенная дата, определенное время, 31 числа, 18.00, определенная точка, да, для сбора несогласных. Сначала началось в Москве, потом мы в Питере подумали, где лучше это сделать, выбрали гостиный двор. Как место, где всегда есть люди, да, мы должны быть с народом. То есть мы не собираемся митинговать где-то в гетто, которое выделяет Смольный, вот мы выходим просто к людям. Практика показала, что акция очень эффективная, и когда начались массовые протесты по поводу фальсификации выборов, люди не знали, куда идти, они выходили именно к гостинке. И хотя сейчас ситуация изменилась, и эти протесты массовые закончились, мы эту точку все равно оставляем за собой, мы выходим туда по 31 числам, безусловно, будем выходить, и в том числе подсудимые. Вот мы, ну, старались за то время, пока процесс шел, не особенно подставляться, потому что был шанс реально сесть за любой несанкционированный выход, но сейчас, безусловно, отпуск закончился, будем выходить.
Я помню тот замечательный день, когда вы такую красивую табличку повесили, Площадь Свободы, да, да. И она даже довольно долго провисела, чуть не полчаса.
Да, это было 31 мая 2010 года. Ну, мы так и считаем, что это Площадь Свободы, это пятачок определенно отвоеванный у этой власти, с большими традициями историческими, да, там масса протестных акций разных происходила, начиная с дореволюционных еще времен. И Площадь Свободы таковой остается, поэтому пока не будет отвоевано право собираться мирно без оружия в Петербурге, будем выходить.
По мнению Андрея Дмитриева, акция 31 декабря 2012 года приобретает особое значение.
Нам жизнь постоянно поводы подкидывает по поводу 31 числа, и в связи с ужесточением законов о митингах мы продолжали выходить, у нас теперь по 10-20 тысяч рублей штрафов вкатывают людям, которые тоже нет возможности платить. Конечно, это каждый раз новые поводы возникают, поэтому акция будет обязательно и 31 декабря тоже.
Предстоящая акция особо интересна в преддверии постановления Конституционного суда по запросу о соответствии Конституции новых поправок в закон о митингах, считает адвокат Сергей Голубок. При этом он полагает, что организаторы и участники акции, даже действуя вразрез с этими поправками, отстаивают свои законные права.
Я жду постановления Конституционного суда, который 27 ноября заседал, рассматривал жалобу, кстати, Эдуарда Лимонова и запрос группы депутатов Государственной Думы. Я, кстати, по этому делу писал экспертное заключение, на которое ссылались представители сторон, в котором говорил в том числе о том, что если вы ужесточаете штрафы и делаете такими высокими штрафы, и, кроме того, вводите обязательные работы, то с точки зрения Европейского суда по правам человека это уже уголовное наказание. А если уголовное наказание, то должны соблюдаться предусмотренные Европейской конвенцией права. Например, право на бесплатного адвоката, которое по УПК есть, а по КУАПу нет. Вот у меня такой был там аргумент, и представители-заявители на него ссылались. Мне кажется, что это постановление, ну, просто как юристу, мне кажется, что это постановление будет очень важным шагом вперед, потому что то, что существующее правовое регулирование неудовлетворительно, например, оно не позволяет в нынешнем виде проводить спонтанные акции. Ну, вот то, что у нас сейчас было по вот этому погибшему на кольцевой дороге мужчине. Нужно подавать заявку за 10 дней. Ну, хорошо, если это какая-то планируемая акция, за 10 дней подавать заявку. А если это действительно общественная реакция на то, что произошло недавно? Почему нет? То есть это, например, там много других вещей. Ну, вот мне кажется, это было замечательное совершенно дело в Конституционном суде. Там даже Зорькин сказал, что это было самое продолжительное слушание. Там с утра до вечера заседали. Ну, там есть, например, в новом законе такое положение, что человек, однажды привлеченный к административной ответственности за нарушение правил проведения массовых мероприятий или, например, за мелкое хулиганство, не может быть дальнейшим организатором. То есть убийца может, а мелкий хулиган не может. Да, то есть такое поражение в правах. Я бы с точки зрения, серьезно, они могут быть неправы и говорить все, что угодно, но если они при этом не нарушают общественный порядок и не мешают никому, это их конституционное право, совершенно однозначно. Выходить и говорить то, что они считают нужным.
Только что прозвучавший приговор другороссам, ужесточение законодательства о митингах и собраниях, ожидание постановления Конституционного суда по запросу о конституционности нового закона – все это придает предстоящей акции 31 декабря особую остроту. Излишне напоминать, что акция у Гостиного двора, как и обычно, не согласована. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В США сегодня конгрессмены должны принять ключевое решение по недопущению так называемого финансового обрыва. Это ситуация, когда одновременно повысятся налоги и сократятся государственные расходы, что может привести к началу рецессии в Соединенных Штатах. В ходе прошедших накануне переговоров в Конгрессе демократам и республиканцам не удалось достигнуть договоренности. Разногласия вызвали планы президента США Барака Обамы по повышению налогов для богатых американцев. Подробности в репортаже Алана Давыдова.
Республиканцам и демократам в Сенате Конгресса США в предпоследний день уходящего года не удалось достичь компромисса, исключающего повышение налогов для всех американцев с одновременным сокращением государственных расходов с 1 января. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид. По-прежнему сохраняется существенная дистанция между сторонами, однако переговоры продолжаются. Для достижения соглашения еще осталось время, и мы намерены продолжать переговоры. Заявил Гарри Рид в ходе необычно редкой воскресной сессии, на которую Сенат собрался в попытке избежать фискального обрыва. В воскресенье никакого голосования в Сенате не проводилось. Лидер республиканского меньшинства Митч МакКоннелл посетовал, что Гарри Рид так и не дал ответа на субботние предложения республиканцев, которые, по их мнению, могло бы сблизить позиции сторон в вопросе о том, каким категориям граждан и насколько повысить налоги после того, как 31 декабря истекут налоговые льготы, введенные при Джорджи Буше-младшем. Я хочу, чтобы все знали о моем желании достичь результата, но мне, как в танце, нужен партнер. Представитель МакКоннелла заявил о намерении последнего в ночь на понедельник провести переговоры о преодолении межпартийных противоречий по телефону со своим давним другом, бывшим сенатором-демократом, а ныне вице-президентом США Джозефом Байденом. Райан Лиза, корреспондент журнала The New Yorker при Белом доме, говорит, что степень вероятности достижения компромисса к вечеру 31 декабря остается неясной. В данный момент все зависит от Митча МакКоннелла и Джозефа Байдена. Именно об этом заявил сенатор Гарри Рид, покидая в воскресенье вечером Капитолийский холм. Известно, что этим двум политикам в прошлом удавалось находить общий язык в разрешении противоречий по бюджету. В принципе, прорыв возможен. Однако многие, и либералы, и консерваторы, считают, что сторонам лучше вообще не заключать сделку по избежанию фискального обрыва, чем заключать ее в полусыром виде, в торопях, в последние минуты перед Новым годом. Такая составляющая в переговорах тоже присутствует, и она заметна. С другой стороны, есть и моменты, по которым либералы и консерваторы могут найти сближение. Например, уровень повышения налогов. Прежде президент Обама настаивал на том, чтобы оно начиналось для семей с годовым доходом от 250 тысяч долларов. Сейчас просачиваются сведения, что президент в переговорах со спикером Палаты представителей республиканцам Джоном Бейнером заявил о согласии поднять эту планку до 400 тысяч долларов, или, скажем, налог на наследуемое имущество. Республиканцы хотят сохранить его на низком уровне, а демократы немного поднять. Здесь также есть пространство для компромисса. Если до нуля часов в ночь на 1 января компромисс не будет достигнут, то истечение налоговых льгот, введенных в 2001 и 2003 годах, повысит налоги и одновременно начнется сокращение государственных расходов на внутренние и оборонные нужды на общую сумму 110 миллиардов долларов. Таковы были условия выхода республиканцев и демократов из противостояния по поводу поднятия потолка государственного долга в 2011 году. По расчетам независимого бюджетного управления Конгресса, суммарный эффект может снизить экономический рост на 0,5% с вероятностью сползания американской экономики в новую рецессию и роста безработицы снова выше 9% уровня. В интервью телекомпании NBC, переданном в эфир в воскресенье, президент Барак Обама обвинил республиканцев в создании тупиковой ситуации. Он призвал их снять свои возражения против повышения налогов на самых богатых сограждан и пойти на компромисс. Они заявляют, что высший приоритет состоит в обеспечении серьезного подхода к проблеме бюджетного дефицита, но, судя по их поведению, единственным их приоритетом является защита налоговых льгот для самых богатых американцев. Складывается ощущение, что эта тема играет играет у них превалирующую и сплачивающую роль. Если компромисса не удастся достичь, и Америка все же соскользнет в фискальный обрыв, эффект не будет буквально сиюминутным, как многим кажется. И все же начало автоматических обязательных сокращений расходов скоро почувствуют на себе некоторые категории населения. Например, будет приостановлена выплата пособий 2 100 000 безработных. Обязательное сокращение финансирования Министерства транспорта на 1 миллиард долларов будет означать задержки и удорожание авиапутешествий, поскольку авиадиспетчеры, таможенники и сотрудники служб безопасности и багажа в аэропортах будут работать в сокращенном составе и сверхурочно. Вместе с тем, последствия фискального обрыва почувствуют на себе десятки миллионов американских налогоплательщиков, которым причитается налоговый возврат. Они получат его с большим опозданием, поскольку Министерство финансов вынужден будет сократить количество персонала, обрабатывающего налоговые декларации граждан. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
За проблемой фискального обрыва стоит глубокая полемика между либералами и консерваторами о судьбе налоговой реформы. И тут важно понимать особое значение налогов в американской истории, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Абаринов.
16 декабря 1773 года в Бостоне члены тайной организации «Сыны свободы», переодевшись индейцами, выбросили за борт с трех английских судов 342 тюка с чаем стоимостью 18 тысяч фунтов стерлингов. Они протестовали против чайного акта, решения британского парламента предоставить стоявшей на грани банкротства Ост-Индской компании право фактически беспошлинного ввоза в колонии 500 000 фунтов чая. Этот инцидент вошел в историю под названием «Бостонское чаепитие». Лишь один из многих, зато самый яркий эпизод борьбы североамериканских колонистов за свои налоговые права, Лондон ответил на бостонское чаепитие чрезвычайными законами, которые американцы назвали «нестерпимыми». В 1774 году был созван Континентальный конгресс, провозгласивший независимость 13 колоний от Великобритании. В Декларации независимости в качестве одной из причин отделения было указано обложение нас без нашего согласия налогами. Это было начало американской революции или войны за независимость, как называет ее русская историография. Налоги стали причиной и первого в истории молодого независимого государства восстания. Когда первый министр финансов США Александр Гамильтон искал, чем бы покрыть государственные долги, накопившиеся за годы борьбы за независимость, его взор обратился к виски, и он ввел федеральный акцизный сбор. Закон об акцизе облагал виски сбором при его производстве, а не продаже, а потому делал невозможным бартер. Возмущенные фермеры Пенсильвании в ответ отказывались платить акциз, нападали на сборщиков налогов и уничтожали их документацию. Те из них, кто соглашался с новым побором, находили свои перегонные кубы продырявленными. В конце концов, вооруженные фермеры, общим числом 6 тысяч человек, разбили лагерь близ Питтсбурга и объявили, что выходят из состава США в качестве независимого государства. Президент Вашингтон воспринял вызов в высшей степени серьезно. Он направил на подавление восстания отряд милиции, вдвое превосходящий численностью войска бунтовщиков. Обошлось без кровопролития. Тем не менее, зачинщики были преданы суду, двое приговорены к смертной казни, а затем помилованы президентом. Приняв Конституцию, штаты делегировали Федеральному Конгрессу право устанавливать и взимать налоги, пошлины, подати и акцизные сборы. Первый федеральный закон о подоходном налоге был принят в 1861 году. Правительство Авраама Линкольна мотивировало введение подоходного налога необходимостью финансировать вооруженные силы в военное время. Федеральный подоходный налог существенно укрепил экономическое положение США. Однако в 1895 году Верховный суд США признал закон о федеральном подоходном налоге неконституционным. Кандидат демократов на президентских выборах 1896 года Уильям Дженнингс Брайан выступил против этого решения суда. По его мнению, оно объяснялось нежеланием богачей нести свою долю расходов правительства. В речи, которая вошла в аналы под названием «Крест из золота», Брайан обрушился на противников подоходного налога всей силой своего ораторского дара.
Если они дерзают открыто утверждать, что золотой стандарт есть благо, мы должны сопротивляться этому всеми силами, ибо на нашей стороне трудящаяся масса страны и всего мира. Мы отстаиваем интересы масс, и мы обязаны заявить в ответ на требование сохранить золотой стандарт: вы не смеете терзать чело труженика этим терновым венцом, распинать человечество на кресте из золота.
С этими словами оратор развел руки в стороны и на несколько секунд замер в позе распятия. Вопрос о федеральном подоходном налоге разрешился лишь в 1913 году, когда была принята и ратифицирована 16-я поправка Конституции, которая гласит: «Конгресс имеет право устанавливать и взимать налоги с доходов, из какого бы источника они ни происходили». С тех пор налоговое законодательство США постоянно усложнялось, и не было президента, который не обещал снизить налоги. Одним из сторонников максимального снижения налогов был 30-й президент США Калвин Кулидж.
Налоги отбирают у каждого часть заработка и вынуждают каждого отдавать часть своего рабочего времени работе на правительство. Расходы правительства, федерального и правительств штатов, составляют колоссальную сумму – $7.5 миллиардов в год. Эта цифра с трудом укладывается в голове. Это полный заработок 5 миллионов работников, получающих $5 в день за 300 дней работы. Вот почему я хочу сократить государственные расходы. Я хочу, чтобы народ Америки работал меньше на правительство и больше на себя.
Дважды сокращал налоги за свои 8 лет у власти Рональд Рейган. Подписывая в октябре 1986 года закон о налоговой реформе, он заявил, что со вступлением этого закона в силу Америка получит самую низкую среди промышленно развитых стран шкалу налогообложения.
Когда наши отцы-основатели создавали правительство, они и вообразить не могли того, что мы сегодня знаем как прогрессивный подоходный налог. Когда подоходный налог начали взимать в 1913 году, верхняя ставка составляла 7% для людей, зарабатывающих более $500 тысяч в год. Сегодня эта сумма равна доходам мультимиллионеров. Но на наших глазах предельная ставка налогообложения скакнула вверх на 90%, не пощадив и бедняков.
Преемник Рейгана Джордж Буш-старший, избираясь в президенты в 1988 году, торжественно пообещал, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не повышать налоги.
Мой соперник не исключает повышение налогов, а я исключаю. Конгресс будет заставлять меня повысить налоги, но я скажу «нет». Они будут настаивать, и я скажу снова: читайте по губам, никаких новых налогов.
Буш-старший был избран, однако не сдержал обещания. Он вынужден был пойти на компромисс с Конгрессом и согласиться с повышением налогов, чтобы сократить дефицит федерального бюджета. Налоговая тема была одной из важнейших и в ходе последней президентской кампании.
Это был исторический репортаж нашего корреспондента в США Владимира Абаринова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. С наступлением Нового года начинаются длинные новогодние каникулы, которые продлятся до 10 января. Для одних такие каникулы – возможность отправиться в путешествие или на курорт, для других – необходимость сидеть в четырех стенах. Средств на поездки нет, за окном зима, дни короткие. Уже давно ведутся споры о том, не следует ли часть январских каникулярных дней перенести на май, когда многие смогут поехать на дачу или просто выбраться за город. Моя коллега Елена Поляковская беседует об отношении россиян к новогодним каникулам с сотрудником Левада-центра, социологом Денисом Волковым.
У нас два вопроса было по этому поводу в феврале этого года, когда начала обсуждаться перспектива возвращения части майских праздников, сокращения зимних праздников. Что касается майских праздников и возвращения, то тут подавляющее большинство, 63% были за, 21% был против такого удлинения майских праздников. То есть мы видим, где-то однозначно можно говорить, что положительное отношение. Что касается касается вот самих зимних праздников, то тут неоднозначное отношение было. 38% говорили, что длинные каникулы – это хорошо зимой, 45% говорили, что плохо. То есть неоднозначное отношение, но все равно чуть-чуть преобладало негативное отношение. Почему? Наверное, можно попробовать объяснить, если мы посмотрим, как проводятся майские праздники и зимние праздники. Вот если мы сравним, то получается, что касательно вот этих каникул, которые нам предстоят, мы вот такую имеем картину, что 62% будут отдыхать дома, еще 22% займутся ремонтом или домашними делами, примерно 14% куда-то уедет, ну и остальные там будут как-то в гости ходить или так далее. То есть мы видим, что подавляющее большинство никуда не едет, а сидит дома. А что мы имеем касательно майских праздников? То тут уже получается, что 24% это еще где-то, сейчас скажу, это в 2004 году было у нас такой вопрос, и сейчас можно ожидать, что цифра будет больше. То есть тогда 24% говорили, что куда-нибудь уедут, либо к родственникам в другой регион, либо на пикник, куда-то в турпоход, в туристическую поездку по России или за рубеж. Сейчас, я думаю, количество тех, кто выезжает, чуть-чуть должно вырасти, поскольку выросло благополучие, выросло там на несколько процентов количество зарубежных поездок, внутренних поездок. То есть, с одной стороны, мы видим, что больше одной четверти куда-то едет, 40%, думаю, что эта цифра сейчас должна примерно остаться, занимаются огородом, садовым участком, то есть тоже выезжают куда-то на свежий воздух, и дома остаются вот какими-то домашними делами, занимаются 24%. Если мы сравним, то получается, что зимние праздники подавляющее большинство проводят дома, потому что и ездить не так приятно, и куда-то далеко, например, за рубеж, могут себе позволить порядка 4% поехать. То есть все сидят дома, а весной можно поехать или на дачный участок, или вообще куда-то там в России, за рубеж и так далее. Я думаю, что больше всего с этим связано, что возможность большего и разнообразного приятного отдыха весной больше, чем зимой. Поэтому именно такое подавляющее положительное отношение к возвращению части майских каникул и сокращению зимних.
Какие причины назывались недовольство длинными зимними праздниками?
Прежде всего, что никуда нельзя поехать, нужно сидеть дома. Погода часто какая-то непонятная. Так что, ну, получается, что время так или иначе теряется, а весной его можно использовать пользой для себя или же там поехать отдыхать. И вот больше возможностей и лучше все-таки климат, погода – это... Я думаю, что прежде всего вот эти причины.
Какой процент россиян высказывает недовольство тем, что в новогодние праздники очень обильные застолья, возлияния, все сидят за столом, и одно застолье сменяется другим, что, в общем, не полезно для здоровья?
С одной стороны, это правильно, потому что большинство, там, 70% новогодние каникулы или остаются дома с близкими людьми, 70%, или ходят в гости, да, где тоже, наверное, едят 20%. А, то есть это, конечно, такой застолье, стольный праздник. Но я не думаю, что там большинство россиян сильно там обеспокоены своим здоровьем, в том плане, что да, наверное, состояние своего здоровья недовольны многие, но это не выливается в какие-то вот такие новые практики заботы о своем здоровье, занятия спортом. Это все-таки удел небольшой части населения, крупных городов, скорее молодежи. Но эти же группы, да, вот, которые заботятся о своем здоровье, для которых это важно и которые готовы это вкладывать, они часто и могут себе больше позволить, и часть из них просто проводит Новый год по-другому. Я думаю, что это вот в том числе те 4%, которые собираются уехать. То есть 4 за границу и еще где-то процент поездки по стране. То есть ну, вот те, кто действительно заботится, и для кого это важно, и для кого это становится каким-то ежедневными практиками заботы о здоровье, они же самые обеспеченные, самые мобильные. И для них как раз новогодние праздники, я думаю, по-другому проходят.
О новогодних каникулах с сотрудником Левада-центра, социологом Денисом Волковым, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Новый год в Израиле все встречают осенью по еврейскому календарю и называют Рош Ашана. Но выходцы из бывшего СССР привезли с собой те праздники, к которым привыкли с детства. И за годы, которые прошли со времен большой волны репатриации 90-х, праздник встречи Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января успел прижиться в стране. Отмечает его здесь, естественно, и русскоязычная молодежь, которая служит в армии обороны Израиля. Причем традицию праздновать Новый год сохраняют и те, кто уехал в раннем детстве. Репортаж нашего корреспондента Эллы Котлер.
Андрей родился в Узбекистане, а в Израиль переехал, когда ему было 2 года. Сейчас он 2-й год служит артиллеристом в армии обороны Израиля на юге страны. Несмотря на то, что с 2-летнего возраста Андрей живет в Израиле, у него хороший русский язык. В семье позаботились о том, чтобы его сохранить.
Я изучал русский как предмет для аттестата зрелости. Не знаю, как бы поддерживаем русский образ жизни дома.
В Израиле встреча Нового года – неотъемлемый элемент того, что Андрей назвал русским образом жизни. Если праздник выпадает на рабочие дни, то большинство выходцев из бывшего СССР берут отгул на день, чтобы отпраздновать так, как они привыкли в детстве. Для тех, кто служит в армии, возможности пойти в короткий отпуск нет. Но уже несколько лет в армии существует негласная традиция – отпускать выходцев из России со службы для того, чтобы они могли отпраздновать Новый год.
В основном пытаются дать людям, которые празднуют Новый год, возможность отпраздновать его в кругу семьи. Естественно, если такая возможность есть, кто не будет удерживать человека на базе просто так. Ну, естественно, есть и случаи, когда ничего не поделаешь, надо приходится праздновать в кругу друзей, сослуживцев.
Андрею, правда, оба армейских Новых года удалось отпраздновать не на базе.
В прошлый раз я встретился с друзьями, в этот раз решил уже с семьей праздновать. Еще пока не уверен, есть много возможностей, семья, друзья, но я склоняюсь больше к варианту провести это в кругу семьи.
В семье Андрея Новый год отмечают по полной программе, включая Деда Мороза с подарками. Сам Андрей еще ни разу не изображал Деда Мороза, но не исключает такой возможности.
Постараюсь, я сейчас сестренка маленькая, постараюсь.
В израильской армии служат люди разных религий. Стас, например, православный, выходец из Украины.
Мне 21 год. Я уже почти заканчиваю армию. Служу в саперах. Это считается хорошие войска.
В Израиль Стас приехал из Донецкой области, когда ему было 9 лет.
Каждый год, как положено, мы встречаем Новый год и Рождество тоже. Я надеюсь, что меня отпустят с армии домой и буду с родителями, со семьей. И все, вот будем дома. Потом, может, с друзьями встретимся. И у нас, если отпустят, то отпустят с 31 до 1, не больше этого.
Выйти из армии надольше Стасу не удастся. У него серьезная работа.
Я связной генерала в войсках, в своих войсках. Занимаюсь некоторыми вещами. Довольно сложное дело.
То, что в Израиле нет снега и Новый год как праздник по масштабам сильно отличается от того, к чему привыкли выходцы из бывшего СССР, Стасу не мешает.
Атмосфера почти та же самая. Есть и елка, все как надо. Даже подарки есть, только погода разная.
Погода в Израиле действительно отличается. В Новый год примерно плюс 15, солнце и никакого снега. Но отсутствие снега и прочих стандартных новогодних атрибутов не мешает Стасу праздновать.
Да, чтобы не забывать, откуда ты пришел. И праздновать тоже те же праздники, то, что ты праздновал там. И праздновать тут. Просто не забывать, что ты можешь чувствовать себя как дома в любом месте. И праздновать свои праздники без никаких проблем. И так это получается.
Шаю 21 год. Он выходец из Казахстана и приехал в Израиль 7 лет назад. Он командир взвода в пехотных войсках подразделений «Нахаль». Для Шая Новый год не только русский праздник.
Один из самых приятных праздников в году. Встречают Новый год. В Израиле тоже многие, не только русскоязычные граждане, встречают Новый год. Новое начало. Все, еще один год, если это служба, то служба. И все изменяется. Здесь еще один год сделать все заново. Изменить, если что-то хочется изменить. Начать как бы все сначала.
В 2012 году Шай стал офицером и получил под свое командование новобранцев. В новом году они продолжат службу вместе.
Сейчас в армии я командую взводом, который призвался 4 месяца назад. Они проходят обучение как раз. Им заканчиваю обучение. И все, мы приходим в одну из горячих точек охранять.
Этот Новый год Шай встречает с семейством. К нему приехала из Казахстана мама, и Шай с братом вместе с ней встретят 2013 год. Прошлый Новый год для Шая прошел скучнее, на армейской базе, где это был самый обычный день.
Больше времени в армии, как бы ты находишься в боевой готовности, так нет особого времени праздновать. Поэтому эти дни пролетают обычно.
Ольга служит в боевых частях, в разведке, она снайпер. Ей 23 года, и она из Украины. Встречать Новый год на базе ей за время службы не довелось.
Пока что я не встречала Новый год на базе, потому что русских отпускают на Новый год домой, потому что как будто праздник русских, скажем так, это в Израиле.
Для Ольги, как и для остальных, Новый год – это семейный праздник.
Я завижу как семейный праздник, а потом уже как бы можно пойти с друзьями, погулять, праздновать, веселиться, но для меня это как бы это из детства, как бы это просто семейный праздник. Все семьей собираемся дома, все наряжаем, готовим, память из детства, и когда приходит Новый год, это нельзя объяснить, но я все равно чувствую, даже если нет этих снега, как в России, как в Украине, но это чувство, что есть Новый год, все веселые на улицах.
В этом году армейская пресс-служба впервые разослала израильским русскоязычным журналистам новогодние открытки с поздравлением и пожеланиями счастливого Нового года. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Несмотря на крепкие исламские традиции, жители современной Турции, стремящиеся присоединиться к Европейскому Союзу, в большинстве своем любят отмечать все массовые западные праздники и Новый год в числе первых. О том, как обычно проходит встреча праздника в Стамбуле, рассказывает наш корреспондент Турции Елена Солнцева.
В новогоднюю ночь турки до утра громко веселятся, пьют много раке и танцуют. Вместо приветствия от главы государства, которое традиционно слышат каждую новогоднюю ночь российские зрители, ровно в полночь на турецких телеканалах начинаются танцевальные шоу, которые занимают львиную часть ночного эфира. Украшенные разноцветной мишурой в блестящих шальварах и чалмах, танцовщицы часами крутят бедрами, напоминая нарядные новогодние елки. В перерывах известные поп-звезды, музыканты, артисты поздравляют зрителей. Новогодние пожелания раздариваются с восточной щедростью, непривычной европейскому зрителю. С экранов телевизора желают сладкого, как сахар, сказочного, как сон Нового года, белого, пышного, словно снег, тела для женщин, вулканической страсти влюбленным. Пока хозяйки на смену традиционной индейки и долме в виноградных листьях приносят пахлаву и лукум, мужчины не отрывают глаз от выступления Асены, самой популярной танцовщицы живота в Турции. Говорит Ахмед, владелец магазина в Стамбуле. По традиции новогоднюю ночь встречают с танцами живота. Танцовщицу Асену любят все. Это уникальная женщина, которая проделывает своим телом такие трюки, что у зрителей волосы встают дыбом. Ее тело может совершать настоящие чудеса. Она может крутить бедрами без устали всю ночь. Говорят, что она тренируется по 7 часов в день. Ее шоу всегда собирает толпы народа. По телевизору в новогоднюю ночь все смотрят только ее. Ночной новогодний телеэфир в Турции также невозможно представить без розыгрыша новогодней лотереи, который начинается ровно в 12 ночи в прямой трансляции. Во время розыгрыша в студии присутствует независимый нотариус, контролирующий весь процесс. За несколько часов до розыгрыша лотереи на улицах городов начинается настоящий ажиотаж. Чтобы успеть купить счастливый билетик, домохозяйки бросают дела, молодежь покидает ночные пабы. Это самое жаркое время для распространителей лотерейных билетов, обычно пенсионеров и военных в отставке, которых осаждают длинные очереди. Покупатель лотерейного билета Джем. Я собираюсь потратить выигранные деньги с умом. Куплю новый дом возле Босфора, машину. Остальные деньги положу на счет своим детям. Самый большой выигрыш, около 25 миллионов долларов, может выиграть любой. В прошлом году один бедняк с юго-востока Турции вместе с выигрышем сбежал из дома от жены и троих детей, чтобы наслаждаться жизнью в Америке. Его потом нашли в окружении подозрительных друзей. Говорят, он прокутил большую часть выигрыша. Турки – благодарные зрители, отзывающиеся на всякую шутку с нескрываемым восторгом, обычно громко хлопающие в ладоши, машущие руками и захлебывающиеся от смеха. В последнее время в моду вошли так называемые стендап-шоу. Самые высокие рейтинги у турецкого комика Джема Йылмаза. Полноватый и нескладный с первого взгляда артист разыгрывает в новогоднюю ночь настоящие комедии с пантомимой, переодеванием и музыкой. Его остроумные шутки о слишком ревнивых мужьях, не слишком умных домохозяйках и фанатичных футбольных болельщиках давно стали пословицами и вошли в народ. – По традиции, в новогоднюю ночь выступает и турецкая мегазвезда певец Таркан, живущий в Америке, который каждый год навещает в Турции семью и близких. Его приглашает в свое телевизионное шоу самый влиятельный человек на турецкой эстраде – певец Ибрагим Татлысес, которого называют сладкоголосым соловьем за чрезвычайно высокий диапазон голоса. Выступить в его Ибо-шоу – все равно, что попасть в число избранных. Название шоу сложилось из начальных букв имени певца Ибрагим, самого богатого из звезд турецкого шоу-бизнеса. Артист владеет самолетами, ресторанами и отелями на побережье Средиземного моря. Татлысес – курд по национальности. Если раньше он исполнял турецкие народные песни-арабески, длинные протяжные заунывные мелодии с долго вибрирующей нотой, то теперь поет на родном языке. В канун Нового года вышел целый диск его курдских песен. Однако верующие жители Турции в эту ночь принципиально не включают телевизор и рано ложатся спать, предпочитая проводить это время, как обычно, в знак протеста против традиции отмечать новогодние праздники. Верующие мусульмане считают, что европейские обычаи негативно сказываются на мусульманской религии и мешают воспитывать детей в духе ислама. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Американская пресса подводит итоги года, вспоминая главные события уходящего 2012-го. С обзором публикаций на эту тему вас познакомит корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
В канун Нового года многие газеты публикуют список самых важных новостных тем уходящего 2012 года. Этот список был составлен агентством Associated Press на основании опроса мнений редакторов и заведующих отделами новостей американских СМИ. New York Times отмечает, что в десятку главных тем года не попала война в Афганистане, война, которая длится вот уже 11 лет и которая унесла десятки тысяч жизней. Газета приводит мнение специалиста из исследовательского центра Pew Research Майкла Дима, который отметил, что Соединенные Штаты переживают период, когда широкую публику мало интересуют внешнеполитические проблемы. Все внимание американцев уделено событиям внутри страны и проблемам экономики. Темой номер один в 2012 году стала трагедия в штате Коннектикут, где вооруженный человек ворвался в начальную школу и застрелил 26 человек, в том числе 20 детей в возрасте от 6 до 7 лет. На втором месте стоит тема прошедших в ноябре президентских выборов, на которых президент Барак Обама одержал убедительную победу и был переизбран на второй срок. На третье место редакторы отделов новостей поставили тему урагана Сэнди, обрушившегося на восточное побережье США и ставшего причиной гибели 125 человек. На четвертом месте оказалась тема реформы системы здравоохранения. На пятом – убийство американского посла в Ливии. На шестом – скандал с бывшим тренером футбольной команды Университета штата Пенсильвания, осужденным за педофилию. На седьмом – состояние американской экономики. Последние три места в списке 10 важнейших тем уходящего года заняли бюджетный кризис в Вашингтоне, легализация однополых браков в ряде штатов и ситуация в Сирии. Обозреватели отмечают, что в отличие от нынешнего года, когда основное внимание уделено внутренним вопросам, в первой тройке главных тем 2011 года стояли события за пределами США. Это были ликвидация Осамы Бен Ладена, цунами в Японии и арабская весна. Газета USA Today перед Новым годом вспоминает известных музыкантов и певцов, скончавшихся в 2012 году. Среди них певица Уитни Хьюстон, умершая в феврале в возрасте 48 лет. В возрасте 71 года от рака поджелудочной железы скончался участник легендарной рок-группы Deep Purple Джон Лорд. 20 мая этого года в Лондоне умер вокалист Bee Gees Робин Гибб. Ему было 62 года. За три дня до его смерти вся Америка была потрясена кончиной королевы диска Донны Саммер. Она скончалась от рака в возрасте 63 лет. В сентябре в возрасте 84 лет скончался один из самых успешных композиторов Голливуда Энди Уильямс, автор песни «Moon River» из кинофильма «Завтрак у Тиффани». Те, кто помнит движение хиппи и лето любви в конце 60-х, наверняка скорбят о Скотте Маккензи, авторе песни «Сан-Франциско». Маккензи было 73 года. «Нью-Йорк Таймс» вспоминает одно из самых печальных событий 2012 года в мире спорта – разоблачение допингового скандала с участием семикратного победителя «Тур де Франс» Лэнса Армстронга. 2012 год начался для Армстронга многообещающе. В феврале федеральные власти США заявили, что прекращают расследование выдвинутых против него обвинений в использовании допинговых средств и их распространении. Однако в октябре ситуация резко изменилась. Антидопинговое агентство США заявило, что у него есть неоспоримые доказательства, что Армстронг не только сам использовал запрещенные препараты, но и подстрекал к этому товарищей по команде. Армстронг решил не оспаривать эти обвинения. Он был лишен титулов победителя Тур де Франс, а его корпоративные спонсоры, фирмы Nike и Oakley, практически в одночасье от него отказались. Но, отмечает New York Times, еще более серьезные проблемы у Армстронга может быть впереди. Министерство юстиции США рассматривает возможность выдвижения против бывшего чемпиона обвинений в хищении государственных средств. Подводя итоги спортивного года, New York Times отмечает успехи национальной сборной США по футболу, главным тренером которой является легендарный немецкий футболист Юрген Клинсман. В 2012 году команда потерпела только два поражения и впервые в гостях победила сборные Италии и Мексики.
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В 2012 году в издательстве «Новое литературное обозрение» опубликована книга экономиста Евгения Ясина под названием «Приживется ли демократия в России?». В ней рассматриваются предпосылки демократического развития разных областей российской жизни – социальной, экономической, политической, а также предложены решения, которые помогли бы становлению демократического государства, рассказывает Александр Вагнер.
«Приживется ли демократия в России» – дополненное и расширенное издание книги с одноименным названием, опубликованное в 2005 году. Но в новом издании можно практически с момента распада Советского Союза и до недавнего прошлого проследить за развитием многих областей российской жизни. Это позволяет сделать собственные выводы о том, какие события затормозили процесс демократизации в России, начавшийся в начале 90-х годов. Евгений Ясин не только дает оценки, но и ссылается на книги признанных российских и западных авторов, на публикации в прессе, а также на проводившиеся в последние 20 лет исследования. Он наблюдает и предлагает решения, главным образом в экономике, от состояния которой, как пишет автор, зависят и политические, и общественные изменения. В книге Ясин опровергает утверждение, что России не подходит демократия, однако подчеркивает, чтобы она стала реальностью, необходимо приложить много усилий. Евгений Григорьевич приводит несколько исторических примеров, когда в России при управлении государством использовались демократические принципы и констатирует, что все эти попытки провалились. Нашу беседу я начала с вопроса, можно ли из этого сделать вывод, что в России вообще невозможно создание демократического государства.
Это мы как бы констатируем предшествующие события, и мы признать это обстоятельство должны. Были не очень продолжительные периоды, когда на местном уровне в отдельных регионах появлялись ростки гражданского общества и самоуправления. Но этого опыта в целом для страны очень мало. Надо еще иметь в виду, что есть различия между развитыми регионами и регионами национальными и менее развитыми, где эти навыки гораздо слабее. В мусульманских регионах более сильные традиции подчиняться и не заявлять свои претензии на те или иные демократические права. Это очень сложная страна, но местное самоуправление, развитие гражданского общества, свобод, в том числе прав на установление налогов и сборов, прав в части регулирования своего законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства, строительства и так далее, так чтобы решения местных советов были под контролем населению, это школа для развития демократии и на федеральном уровне.
Если исходить из нынешней ситуации, то какие проблемы необходимо решать в первую очередь для того, чтобы этот процесс демократизации состоялся?
Я сторонник постепенных перемен. Я уверен, что поспешность и стремление к большей революционности, к большей решительности, ну, может вызвать негативные последствия. И прежде всего, самыми нужными, я считаю, политические линии. Свободные выборы. А до этого вы должны обеспечить это самое главное принцип права. Нормальный суд, нормальную прокуратуру, нормальный следственный комитет, чтобы они были не органами, которые выполняют поручения высшего начальства, независимо от того, законно это или незаконно. Люди должны почувствовать, что есть закон, и что начальство не самое главное лицо. Но надо сказать, что это очень серьезный поворот, потому что в России никогда этого не было. Короткие какие-то периоды. Затем выборы, политика, конкуренция. И особо я хотел бы подчеркнуть роль местного самоуправления и политических реформ, прежде всего, на местном уровне, на уровне региона во вторую очередь. Но если в процессе развития местного самоуправления значительная часть российского населения не обретет навыки самостоятельного политического мышления, не будем сознавать результаты своих решений на выбор и так далее, тогда мы будем сталкиваться с большими проблемами.
Экономист Евгений Григорьевич Ясин говорил о возможности появления в России демократической формы политической организации. В издательстве НЛО вышла его книга «Приживется ли демократия в России?» Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Михаил Косторов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Всего вам доброго и с наступающим Новым годом!